27. Мы с Глиновой шагаем по летней улице. Влажно, жарко. Прежде была бы пара сарафанов и босоножек. У нас в корзинках клубника. Сейчас для клубники сезон, так что мы будем есть ее. Все есть и есть, пока не затошнит от клубники. И свертки с рыбой. Мы раздобыли рыбу в хлебах и рыбах. Под деревянной вывеской «Улыбчивая рыба с ресницами». Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. Евангелие от Марка, глава 6, стих 41. Хлебов там, однако, не продают. В большинстве домов пекут сами, хотя, если недостача, в хлебе насущном найдутся сухие рогалики и морщинистые пончики. Хлеба и рыбы толком даже не открываются. Зачем открываться, если нечем торговать? Морское рыболовство свернули несколько лет назад. Редкие оставшиеся рыбки с рыбных ферм отдают тиной. В новостях говорят «прибрежные территории под паром». Палтус, вспоминая я, и пикша, меч рыба, гребешки, тунец, омары, фаршированные и запеченные, лосось, жирный и розовый, пожаренный кусками. Неужели все вымерли, как киты? Я об этом слышала, слух передали беззвучно, еле шевеля губами, пока мы снаружи стояли в очереди, привлеченные плакатом с сочным белым филе в витрине, и ждали, когда откроются. Если что-то появляется, выставляют картинку. Если нет ничего, убирают. Бессловесный язык. Мы с Гленовой идем сегодня медленно. В длинных платьях жарко, мокро под мышками. Мы устали. В такую жару хоть перчатки носить не надо. Где-то в этом квартале раньше было кафе-мороженое. Не помню название. Все меняется так стремительно. Здания выдирают с корнем или во что-нибудь переоборудуют. Не уследишь за ними. Как когда-то. Можно было заказать двойное, а если попросишь, сверху посыпали шоколадной крошкой. Она еще называлась мужским именем Джонни, Джеки, забыла. Когда она была маленькая, мы ходили туда, и я ее поднимала, чтобы ей было видно через стеклянный бок витрины, где выставлялись лотки мороженого таких нежных цветов бледно-оранжевого, бледно-зеленого, бледно-розового. И я читала ей название, чтобы она выбрала. Но она выбирала не по названию, а по цвету. Ее платьица и комбинезоны были таких же тонов. Пастельного мороженого. Джимми, вот как они назывались. Нам с Глиновой теперь уютнее друг с другом. Мы приноровились. Сиамские близнецы. Мы уже почти не соблюдаем формальности, когда здороваемся. Улыбаемся и шагаем тандемом, катимся гладко по ежедневным рельсам. Время от времени меняем маршрут. В этом нет ничего дурного, пока мы за оградой. Крысе в лабиринте позволительно идти, куда вздумается, при условии, что она в лабиринте. Мы побывали в магазинах и церкви, теперь мы у стены. На стене пусто. Летом трупы не болтаются подолгу, как зимой, потому что мухи и вонь. Тут прежде была колыбель дезодорантов, сосновых и цветочных, и люди сохранили вкус. В особенности командоры, поборники тотальной чистоты. «Ты все купила, что в списке?» — спрашивает Гленова, хотя знает, что да. Списки длинные не бывают. Ее апатия, ее меланхолия в последнее время отчасти ее отпустила. Нередко Гленова заговаривает первой. «Да», — говорю я. «Давай прогуляемся», — говорит она, имея в виду вниз, ближе к реке. «Мы давно туда не ходили». «Ладно», — говорю я. Но поворачиваюсь не сразу, так и стою, где стояла. Напоследок гляжу на стену. Вот красные кирпичи, вот прожекторы, вот колючая проволока, вот крюки. Отчего-то пустота стены еще грознее пророчит беду. Если кто-то висит, хотя бы знаешь худшее. Но опустелая стена устрашает, как надвигающийся шторм. Когда я вижу тела, настоящие тела, когда по размерам и формам различаю, что ни одно из них не Люкова, я в силах верить, что он еще жив, не зная, почему я жду, что он появится на стене. Есть сотни мест, где его могли убить, но мне никак не избавиться от мысли, что он внутри, вот прямо сейчас, за глухим красным кирпичом. Я пытаюсь представить, в каком он корпусе. Я помню, где корпуса за стеной. Прежде мы входили свободно, когда там располагался университет. Мы до сих пор изредка заходим на женские избавления. Большинство корпусов тоже из красного кирпича. В некоторых сводчатые входы, якобы романские, XIX век. В корпуса нас теперь не пускают. Да и кто захочет войти? Там на всяком месте очи. Может, он в библиотеке? Где-нибудь в подвалах? В книгохранилище? Библиотека будто храм. Длинная белая лестница ведет к шеренге дверей. За ними другая белая лестница наверх, по стенам ангелы. И мужчины, которые дерутся или вот-вот начнут, опрятные и благородные, а не грязные, окровавленные и вонючие, какими должны быть. По одну сторону дверей их ведет победа, по другую сторону — смерть. Роспись в память о какой-то войне. Мужчины на стороне смерти еще живы. Они отправляются на небеса. Смерть — прекрасная крылатая женщина, одна грудь почти обнажена. Или это победа? Забыла. Такое они не уничтожат. Мы отворачиваемся от стены, идем влево. Несколько пустых витрин, стекла замазаны мылом. Я пытаюсь вспомнить, что здесь продавали раньше. Косметику? Бижутерию? Большинство магазинов для мужчин работают по-прежнему. Закрыты лишь те, что торговали читой, как они выражаются. На углу магазин называется «Свитки духа», франшиза. В центре каждого города есть «Свитки духа». В каждом пригороде, во всяком случае, так говорят, надо думать очень прибыльно. Витрина в «Свитках духа» противоударная. За ней печатные станки ряд за рядом называются «Распродажи блажи». Но только среди нас это же непочтительно. В «Свитках духа» распродаются молитвы, без конца печатаются на станках свиток за свитком, бронируются по компофону. Я подслушала, как звонила жена командора. Заказ молитв в «Свитках духа» — симптом набожности и верности режиму. Разумеется, жены командоров заказывают их в избытке. Это полезно для мужниной карьеры. Есть 5 разных молитв о здоровье, богатстве, смерти, рождении, грехе. Заказываешь, какую хочешь. Набираешь номер, потом собственный номер, чтобы деньги списали со счета. Потом набираешь, сколько раз повторить молитву. Печатая, станки разговаривают. Если угодно, можно зайти и послушать, как металлические голоса снова и снова бормочут одно и то же. Едва молитвы напечатаны и проговорены, бумага затягивается в специальную щель и перерабатывается в новую бумагу. Людей в свитках нет, машины и сами справляются. Снаружи не слышно голосов, только бубнёж, гул, словно благочестивая толпа преклонила колено. У каждого станка на боку нарисован золотой глаз с 2 золотистыми крылышками. Я пытаюсь вспомнить, чем здесь торговали, когда был магазин, когда его еще не превратили в свитки духа. По-моему, дамским бельем. Розовые и серебристые коробки, разноцветные колготки, бюстгальтеры с кружевами, шелковые платки. Чем-то утраченным. Мы с Гленовой стоим перед свитками духа, наблюдаем в противоударные витрины, как молитвы набегают из машин и вновь уползают в щель, возвращаются в царство невысказанного. Я отвожу взгляд. Я вижу не станки, а Гленову, ее отражение в стекле. Она глядит прямо на меня. Мы смотрим друг другу в глаза. Я вообще впервые ловлю ее взгляд, прямой и упорный, не искоса. У нее овальное лицо, розовое, пухлое, но не расплылось, а глаза круглые. Она не отворачивается, смотрит решительно, не дрогнув. Теперь сложно отвести глаза. Это потрясение — видеть. Все равно, что впервые увидеть кого-то голым. В воздухе звенит риск. Это ново. Даже взгляд в упор — и то опасность. Хотя рядом никого. Наконец Гленова открывает рот. «Как думаешь, — говорит она, — Бог эти станки слышит?» Она шепчет, привычка из центра. В прошлом довольно тривиальное замечание, школярские раздумья. Ныне — измена родине. Можно заорать. Можно убежать, можно безмолвно отвернуться, показать, что в своем присутствии я таких разговоров не потерплю. Подрыв устоев, подстрекательство, богохульство, ересь — все разом. Закаляй себя. «Нет», — говорю я. Она выдыхает. Длинный выдох облегчения. Мы вместе переступили незримую черту. «Вот и я тоже», — говорит она. «Хотя, пожалуй, вера в этом есть», — говорю я. «Как в тибетских молитвенных колесах. А это что?» «Я о них читала», — говорю я. «Их крутил ветер. Их больше нет». «Как и всего прочего», — отвечает она. «Лишь теперь мы отводим глаза». «Тут безопасно?» — спрашиваю я. «По-моему, безопаснее всего. Мы как будто молимся, вот и все. А они?» «Они?» — Гленова по-прежнему шепчет. «Снаружи всегда безопасно, микрофонов нет. Зачем здесь вообще микрофон? Они думают, никто не посмеет. Но мы долго уже тут стоим. Пошли, а то опоздаем». «Мы вместе поворачиваемся. Не поднимай голову, когда пойдем, говорит она, «и чуть-чуть наклонись ко мне. Тогда мне будет лучше слышно. Если кто-нибудь рядом, молчи». Мы идем, склонив головы, как обычно. Я так волнуюсь, что еле дышу, но иду ровно. Нельзя привлекать внимание, особенно теперь. «Я думала, ты правоверная», — говорит Гленова. «Я думала, ты», — отвечаю я. «От тебя прямо несло благочестием». «От тебя тоже. Не хочется смеяться, кричать, обнимать ее. «Можешь к нам присоединиться», — говорит она. «К нам?» «Значит, бывает к нам, значит, есть мы». «Я знала». «Ты сама подумай. Я же не одна такая, правда?» — говорит она. «Я так и думала. Но вдруг она шпионка, подсадная утка, хочет подставить меня. Такова почва, на которой мы произрастаем». «Нет, не верится. Надежда разливается во мне, точно соки в дереве. Кровь в ране. Начало положено». «Я хочу спросить, не видела ли она Мойру? Не может ли кто-нибудь выяснить, что с Люком, что с моим ребенком, даже с мамой? Но время вышло. Вот мы уже приближаемся к главной улице, к той, что у первой заставы. Дальше чересчур людно». «Ни слова», — предупреждает Гленова, «хотя нужды нет. Ни в коем случае. Само собой, — говорю я, — кому мне рассказывать?» Мы молча идем по главной улице, мимо Лиги, мимо всякой плоти. На тротуарах необычайно много людей. Тепло всех выгнало на улицу. Женщины в зеленом, синем, красном, в полоску, и мужчины тоже, одни в мундирах, другие в гражданском. Солнце бесплатно, солнцем по-прежнему разрешено насладиться. Хотя никто больше не загорает, во всяком случае на виду. И машин больше. Буря с шоферами и пассажирами средь подушек. За рулем авто помельче, помельче и люди. Что-то случилось. На автомобильном мелководье суета, суматоха. Некоторые паркуются у обочины, словно пропускают кого-то. Я быстро поднимаю взгляд. Сбоку черный фургон с белокрылым оком. Сирены молчат, но остальные машины все равно его сторонятся. Фургон медленно пробирается по улице, будто ищет. Акула на охоте. Я каменею. С ног до головы меня окатывает холод. Наверняка там были микрофоны. Нас все-таки подслушали. Гленова, загораживаясь рукавом, стискивает мой локоть. «Шагай», — шепчет она. «Притворись, что не видишь». «Но тут не захочешь, увидишь». Фургон тормозит прямо перед нами. Два ока в серых костюмах выпрыгивают из двойных задних дверей. Хватают мужчину, который идет один. Мужчину с портфелем, совершенно обычного, пихают к черному боку фургона. Какой-то миг мужчина распластан по металлу, точно прилип. Затем один из очей надвигается, дергается как-то резко и грубо, и мужчина оседает обмякшим тюком тряпья. Его подхватывают и закидывают в фургон, словно мешок с почтой. Вот они оба тоже внутри. Хлопают дверцу, фургон едет дальше. Несколько секунд, и все кончено. И улица движется вновь, как ни в чем не бывало. Что я чувствую? Облегчение. Не за мной.